говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, в студии Арслан Саидов. И сегодня в программе: массовые акции за честные выборы в Петербурге. Гражданские активисты почтили память жертв ДТП на Ленинском проспекте в Москве. И почему украинские юмористы не пародируют Виктора Януковича? Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский сегодня на заседании Федерального политсовета партии заявил, что следующие выборы президента России могут быть досрочными. Он обосновал это предположение сложившейся ситуации в стране, отметив, что 6 лет – это очень большой президентский срок в 21 веке. По словам Явлинского, партия будет вести специальную подготовку к возможным досрочным выборам главы государства. Ранее лидер «Яблока» Сергей Митрохин, выступая с докладом, призвал однопартийцев голосовать против всех, заявив, что отказ в регистрации кандидатом на пост президента Григория Явлинского подорвал легитимность предстоящих 4 марта выборов. И у нас на линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Действительно, как вы сказали, Григорий Явлинский, один из лидеров партии «Яблоко», предполагает, что убежден, что следующие выборы президентские состоятся не через 6 лет, а гораздо раньше. На вопрос, насколько раньше, он не дал конкретного ответа. Он сказал, что ситуация меняется, протестные настроения растут, меняется менталитет людей, и это связано с тем, что вот власть теряет доверие. Что касается сегодняшней повестки дня на Федеральном совете, то «Яблоко» приняло решение, точнее говоря, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин предложил голосовать следующим образом. Он призывает сторонников партии выразить свой протест в форме символического голосования против всех путем вычеркивания всех кандидатов. И при желании, кто как хочет, может вписать туда символически фамилию Григория Явлинского, которого не допустили до президентских выборов. «Яблоко» считает, что отказ в регистрации Григорию Явлинскому серьезно подорвал легитимность выборов президента. Среди зарегистрированных кандидатов, по мнению Митрохина, нет ни одного, кто в той или иной мере не являлся бы политическим ассистентом кандидата Путина. Каждый из них олицетворяет определенный компонент политической системы, созданной Путиным. Далее на трибуну поднялся Григорий Явлинский. Его речь продолжалась более получаса. Он дал понять, что партия «Яблоко» не уходит с политической арены, будет продолжать бороться за власть. Речь идет и о том, что будут в России региональные выборы, в которых партия «Яблоко» будет участвовать. И также Явлинский считает, что очень важно 4 марта прийти на избирательные участки и вместе с наблюдателями внимательно следить за процессом голосования. На вопрос «Радио Свобода», что если партия предлагает всех вычеркивать и тех кандидатов, не отменяет ли эту работу наблюдателей. Но Григорий Явлинский сказал, что именно вот поэтому наблюдатели должны быть, чтобы все бюллетени были правильно подсчитаны, и те, где будут зачеркнуты все кандидаты. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», о тех заявлениях, которые были сделаны сегодня на заседании Федерального политсовета партии «Яблоко». Сегодня в России новая масштабная акция за честные выборы. На этот раз центром протестных действий был выбран Петербург, куда сегодня прибыли лидеры российской оппозиции. И в эти минуты в Петербурге продолжается многотысячный митинг, который предваряло шествие по центральным улицам города. На линии прямого эфира из Петербурга корреспондент «Свобода» Татьяна Вольская. Татьяна, я вас приветствую в эфире. Вам слово. Алло, Татьяна. Татьяна, мы вас слушаем. К сожалению, у нас произошли небольшие технические проблемы. Мы попытаемся чуть позже связаться с корреспондентом Татьяной Вольской, корреспондентом «Радио Свобода» в Петербурге. А сейчас репортаж о ситуации в Сирии. Вчера в Тунисе прошла конференция «Друзей Сирии», В форуме приняли участие представители более 60 стран, среди них была государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Ситуация в Сирии вызывает серьезную обеспокоенность в Америке, а гибель мирных жителей и журналистов в Сирии на этой неделе еще раз повлекла за собой резкое осуждение действий режима сирийского президента Башара Асада. Из Вашингтона репортаж Владимира Дубинского.
It's a complete and utter lie that they are only going after terrorists. There are rockets.
Это запись последнего телефонного репортажа из Сирии американской журналистки Мари Колвин. Она погибла 21 февраля во время артиллерийского обстрела, которому сирийская армия в очередной раз подвергла жилые районы в городе Хомс. Вместе с ней погиб французский фотограф Реми Ошлик. В репортаже, который транслировала телекомпания CNN, Колвин назвала ложью заявление сирийских властей о том, что они ведут боевые действия против террористов. «Обстреливаются жилые районы, гибнут мирные люди, в том числе и дети», — сообщала Колвин. Гибель журналистов вызвала резкое осуждение во всем мире. «Это убийство демонстрирует, почему режим сирийского президента Асада должен уйти», — заявил в Париже президент Франции Николя Саркози. В Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джей Карни сказал, что гибель журналистов — это еще одно доказательство того, что большая часть жертв насилия в Сирии — мирные люди.
The brutality of the Assad regime becomes ever more apparent each day as each day goes by.
Зверства режима Асада становятся все более очевидными с каждым днем, сказал Джей Карни. Международное сообщество активно обсуждает, как добиться прекращения кровопролития в Сирии. Представители почти 70 стран приняли участие в прошедшей в пятницу в Тунисе конференции «Друзей Сирии». Конференция завершилась призывом к немедленному обеспечению доставки гуманитарной помощи. «Мы также выступаем за принятие дополнительных санкций в отношении режима Асада», говорится в итоговом заявлении конференции. В чем именно будут заключаться эти санкции, пока неизвестно. Сирийская оппозиция настаивает на том, чтобы международное сообщество не препятствовало поставкам оружия повстанцам. Об этом говорится в заявлении Сирийского национального совета, одного из главных противников режима Асада. С еще более резким заявлением выступил на конференции Катар. Премьер-министр этой страны шейх Хамад бен Джасем призвал направить в Сирию контингент миротворческих сил ООН и Лиги арабских государств для создания там гуманитарных коридоров. Президент Туниса Мансеф аль-Марзуки в свою очередь предложил, чтобы Асад отказался от власти с условием, что ему будет предоставлен судебный иммунитет и покинул страну. В качестве убежища ему может быть предложена Россия, сказал президент Туниса. Россия в тунисской конференции участия не принимала. Ранее в этом месяце она вместе с Китаем заблокировала принятие резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН и продолжает оставаться одной из немногих стран, поддерживающих сирийский режим. К сожалению, Россия и Китай наложили вето на резолюцию, которая в противном случае прошла бы в Совете Безопасности, сказал пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Но международное сообщество подавляющим большинством осуждает Асада и зверства его режима. Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома заявил, что Соединенные Штаты не планируют вооружать сирийских повстанцев. «Мы не считаем правильным подходом, — сказал он, — предпринимать шаги, которые могли бы привести к дальнейшей милитаризации Сирии. Правильный подход заключается в том, чтобы международное сообщество говорило единым голосом с целью усилить давление на Асада с тем, чтобы он отказался от власти и прекратил подвергать свой народ зверствам». Джей Карни отметил при этом, что похоже, что Асад уже полностью не контролирует Сирию. Такую же точку зрения выразила государственный секретарь США Хиллари Клинтон. «Если бы я была склонна к азартным играм, — сказала она, — то и в обозримом будущем, и в долгосрочном плане я бы ставила ставки против Асада». По словам государственного секретаря США, давление на Асада усиливается и продолжит усиливаться, причем не только извне, но и внутри самого режима. В частности, сказала Хиллари Клинтон, все больше лиц из внутреннего круга режима покидают Сирию, вывозят оттуда свои деньги и семьи. Что касается позиции, занятой Россией и Китаем, то государственный секретарь США сказала, что больно смотреть на то, как два постоянных члена Совета Безопасности ООН прибегают к праву вето, в то время как в Сирии убивают людей и уничтожают их дома. Это, по словам Клинтон, просто позорно.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Петербурге проходит акция «За честные выборы», организованная представителями внепарламентской оппозиции. В центре Москвы сегодня вышли на митинг около 400 обманутых дольщиков жилья. Они требовали отставки губернатора Подмосковья и министра обороны России. Федеральный политсовет «Яблоко» определяет позицию партии на президентских выборах. В Алма-Ате задержаны участники несанкционированного митинга оппозиции с требованием освобождения политзаключенных в Казахстане и наказания виновных в гибели людей при подавлении беспорядков в городе Жаназен. Не менее 3 человек погибли сегодня в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности в городе Кундуз на севере Афганистана. Демонстранты протестуют против недавнего сожжения Корана на базе международных сил в Баграме. Бывший президент ЮАР, нобелевский лауреат Нельсон Мандела доставлен в госпиталь в Йоханнесбурге с жалобами на непрекращающиеся боли. Завтра в час дня в эфире «Свобода» передача «Общественное мнение». Будут обсуждать исследования группы «Циркон», качество власти, восприятие и представление населения. В программе примут участие директор «Циркона» Игорь Задорин, эксперт Московского центра «Карнеги» Николай Петров и доктор исторических наук Сергей Секиринский. Автор и ведущая программы «Общественное мнение» Вероника Баде. Эфир в 13 часов 7 минут завтра. И нам удалось восстановить связь с Петербургом, где работает наш корреспондент Татьяна Вольская. В Петербурге в эти минуты проходит массовый митинг за честные выборы. Таня, слушаем вас.
Здравствуйте. Ну вот митинг уже подходит к завершению. И надо сказать, он прошел, как мне кажется, очень удачно. Опять была такая красочная колонна, которая прошла по Фонтанке вдоль Мойки, от ДКЗ Октябрьской до Конюшенной площади. Там трибуна была установлена на прежнем месте, все ждали такие подолеты, но мне создалось впечатление, что, конечно, все ждали в основном выступления Навального. Хотя замечательно встретили выступление также кинорежиссера Некрасова, который вот как-то которому начали кричать «молодец». Вот после его выступления толпа начала как-то очень живо реагировать и кричать «молодец». Очень тепло встретили выступление Гарри Каспарова. Он вспомнил, как 5 лет назад здесь вот первый раз было такое шествие по Невскому проспекту «Марш несогласных», и как тогда сил не хватило. И пожелал, чтобы теперь сил хватило у всех. Выступали ораторы, которые напоминали, что вот это город трех революций, что от Петербурга ждут очень многого, что вся нынешняя властная верхушка вышла отсюда, и что и угрожали прислать ее сюда обратно, чтобы Петербург разобрался с этими людьми. Ну и, конечно, кульминацией, я бы сказала, этого митинга стало выступление Алексея Навального, который напомнил петербуржцам, что у них есть «Аврора», и сказал, что это и есть настоящая лодка. Вот. Он также призвал не, так сказать, не вестись на вот этот призыв не устраивать революции, потому что с его точки зрения мирная революция нужна по отстранению вот воровской власти, коррупционной и так далее. Он тоже напомнил, что это город революции и что от Питера, что Питер очень нужен всей стране. И сказал, что вот за Питер будет вся страна и с лозунгом таким «один за всех и все за одного». Надо сказать, что действительно были в колонне, были в толпе националисты с черно-желтыми знаменами, была растяжка «Русские против этой власти». Но были также и плакаты, например, «Вепсы против этой власти. Мы не хотим умирать под Москвой». Были, опять же, очень креативные другие плакаты. Вот были призывы прийти на Исаакиевскую площадь уже 5 марта в 7 часов, в 7 часов вечера, потому что это, естественно, рабочий день. И даже люди приготовили такие самодельные плакаты, где нарисована Исаакиевская площадь, и нарисованы топоры, вилы там и так далее. Вот, так что, ну, это такой символ того, что нужно прийти. И очень многие, и Каспаров, и Навальный, подчеркивали именно то, что никто из лидеров оппозиции не даст людям свободу, не даст людям правдивый подсчет голосов, что это люди должны сделать сами.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге. Сегодня исполняется 2 года со дня автокатастрофы на Ленинском проспекте в Москве с участием автомобиля вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. В этой аварии, вызвавшей большой общественный резонанс, погибли врачи Вера Сидельникова и Ольга Александрина. Последнюю, которая находилась за рулем, следствие считает виновной в этой аварии. Рассказывает Наталья Джанпаладова.
25 февраля 2010 года на Ленинском проспекте в районе Гагаринской площади столкнулись 2 автомобиля. Мерседес вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова и «Ситроен», за рулем которого была Ольга Александрина. Женщина скончалась на месте. Пассажирка «Ситроена» Вера Сидельникова умерла позднее в больнице. Водитель «Мерседеса» и Анатолий Барков в результате аварии практически не пострадали. В сентябре 2010 года глава столичного ГУВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело закрыто. Виновной признали Ольгу Александрину. Следствие утверждает, ее «Ситроен» выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение с машиной Анатолия Баркова. По версии Федерации автовладельцев России, которая провела свою экспертизу, вины Александриной в ДТП нет. За рулем «Мерседеса» находился сам вице-президент «Лукойла». По словам эксперта Юрия Антипова, официальные материалы об аварии могли быть сфальсифицированы. Родственники погибших женщин обжаловали решение суда о закрытии дела. В июле 2011 года Конституционный суд постановил, что прекратить уголовное дело в случае гибели подозреваемого можно только с согласия его родственников. Расследование аварии возобновилось. Следствие вновь посчитало виновной водителя «Ситроена». Несколько дней назад адвокаты семьи обвиняемой, ссылаясь на следователя, заявили, что расследование дела окончено. Материалы будут направлены в Гагаринский районный суд, где начнутся слушания по существу. Однако в ГУ МВД столицы опровергли эту информацию. По их словам, следственные работы еще продолжаются, а отдельные опрометчивые высказывания некоторых участников процесса не соответствуют действительности, цитирует пресс-службу ведомства агентства «Интерфакс». Сергей Александрин, отец погибшей Ольги Александриной, рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, насколько продвинулось расследование этого дела за 2 года.
С точки зрения следствия оно не продвинулось ни на шаг. С точки зрения нашей подготовки оно, конечно, колоссально продвинулось, в первую очередь благодаря решению Конституционного суда. Он определил, что без судебного разбирательства всех обстоятельств дела никакой обвинение вынесено быть не может. А ведь сейчас моя дочь остается следствием обвиняемой. Мы имеем факты, подтвержденные даже той скупой экспертизой, которая назначала официальное следствие, которые опровергают выводы следствия. Выводы следствия основаны на том, что столкновение прошло на полосе движения автомобиля «Мерседес», так как «Ситроен» выехал на встречную полосу движения, даже не на разделительную. А само положение автомобиля «Мерседес», оно обусловлено тем, что после столкновения автомобиль «Мерседес» продолжал двигаться вперед, и поэтому выехал на разделительную. По последней даже экспертизе, которую следствие провело, они в ответе на вопрос, соответствует ли след, на котором стоит «Мерседес», протектору его резины. Эксперт ответил, что не соответствует. Значит, автомобиль «Мерседес» либо он подъемным краном поднят и поставлен на эту полосу, если он, по утверждению следствия, он же двигался вперед, значит, он должен сзади стоять на своей колее. А следствие утверждает обратное. Они говорят, нет, он двигался вперед.
На ваш взгляд, в суде дело будет рассмотрено объективно?
Я получил доступ к расследованию только после решения Конституционного суда. До этого, поскольку статус Ольги был не определен вообще никак, ее родственники вообще не имели никакого доступа к следствию. разбирательстве. В судебном разбирательстве я надеюсь на то, что присутствие средств массовой информации, вот эти факты, которые мы будем открывать с помощью свидетелей, экспертов, мы заставим судье показать всю несостоятельность выводов следствия. Вот это точно, я считаю, нам удастся доказать. А уж как судья какое примет решение, ну уж тогда оно будет публичное. Пусть судья публично, после того, как будет явно, что это будет, скажем, белый цвет, пусть он скажет, что это черный. Тогда и на этого судью, наверное, можно найти будет управу.
Считает Сергей Александрин. С выводами первого расследования, по которому вице-президент Лукойла Анатолий Барков признан невиновным, не согласны более 70% пользователей интернета, сообщил Сергей Канаев, лидер московского отделения Федерации автовладельцев России, сокращенно ФАР. Его организация провела этот опрос. Сергей Канаев убежден, что даже несмотря на то, что в деле остается много неясного, можно говорить о том, что общество стало активнее отстаивать свои интересы.
Дело, как было изначально принято решение, так и сейчас остается в таком состоянии, когда людям непонятно, что там делается и насколько объективно оно ведется. Но, тем не менее, с того времени прошло 2 года, и никто не будет отрицать, что общество стало намного активнее защищать свои интересы, намного активнее вмешиваться в те ДТП, когда нам говорят заведомую информацию, которая бы вносила момент недоверия, когда участвуют люди не совсем простые, общество сейчас это воспринимает негативно. ДТП на Ленинском именно 2 года назад показало, подобные ДТП не будут доведены до конца, если общество не будет вмешиваться.
Насколько такие частные случаи могут послужить катализатором к массовой уличной активности?
Ну, уличную активность я бы тут не стал говорить, потому что это ДТП привело не к уличной активности, а все-таки к активности людей в интернете, потому что когда мы собирали людей на улицу и в пикеты, и мы проводили дни памяти, люди не готовы еще вот участвовать в конкретном случае. Может быть, да, выборы сейчас подтолкнут людей активно выражать свою позицию, активно выходить на улицы. В 2006 году была заложена такая идея, когда Олега Щербинского, Алтайский край, он обвинялся в гибели губернатора Евдокимова. Тогда была заложена активность в интернете, а сейчас она, конечно, была введена в ранг, когда общество не молчит по любому поводу. То есть произошло ДТП, активно обсуждает, люди включаются в этот процесс, проводятся независимые экспертизы. Общество научилось сплачиваться после вот этого ДТП. И это, наверное, говорит о многом, потому что если даже не найдена объективность, люди понимают, что это все еще не доказано. То есть они не увидели тех доказательств, которые бы явно соответствовали о том, что эти женщины действительно были виноваты. Тем не менее, вот эта вся активность людей в интернете, умение защищать свои интересы, это, конечно, самый позитивный момент этого дела.
Сергей Канаев также сообщил, что 25 февраля активисты ФАРа собираются приехать на место аварии, чтобы почтить память погибших женщин. В прошлом году к годовщине ДТП была приурочена специальная акция против мигалок. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 вечера итоговая программа «Время свободы. Итоги недели». Автор и ведущий Дмитрий Волчек. Сейчас в Москве 16:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. В Петербурге прошли митинг и шествие за честные выборы, организованные представителями внепарламентской оппозиции. Для участия в акции прибыли оппозиционеры из Москвы – Гарри Каспаров, Сергей Удальцов и Алексей Навальный. Они призвали 4 марта идти наблюдателями на выборы и не голосовать за Владимира Путина. В центре Москвы сегодня вышли на санкционированный митинг около 400 обманутых дольщиков жилья. Как сообщил координатор движения «Однодольщики», это представители людей, вложивших деньги в строительство домов в Москве и Подмосковье. На митинге звучали и политические требования. Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил сегодня на заседании Федерального политсовета партии, что следующие выборы президента России могут быть досрочными. Он обосновал это предположение сложившейся ситуации в стране. Ранее лидер «Яблока» Сергей Митрохин призвал на выборах голосовать против всех. Сегодня исполняется 2 года со дня автокатастрофы на Ленинском проспекте в Москве с участием «Мерседеса» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. В результате катастрофы погибли 2 женщины – Ольга Александрина и ее пассажир. На несанкционированном митинге в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате были задержаны, по уточненным данным, 28 человек. 10 из них уже отпущены, остальные пока находятся в отделениях полиции. Международный комитет Красного Креста возобновил переговоры с властями и представителями оппозиции Сирии об эвакуации мирных жителей из города Хомс, где идут бои между правительственными войсками и повстанцами. На юге Йемена в городе Хадрамут более 20 человек погибли в субботу при взрыве у президентского дворца. Взрыв произошел в день, когда к присяге был приведен новый президент Йемена. На северо-востоке Нигерии 14 человек убиты утром в субботу в результате нападения неизвестных на полицейский участок.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня ровно 2 года со дня инаугурации президента Украины Виктора Януковича. Как рядовые украинцы, эксперты и политики оценивают этот период деятельности 4-го главы государства? Об этом материал из Киева корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Главной заслугой украинского президента его соратники считают то, что Виктору Януковичу удается удерживать страну на достойном уровне в непростых условиях всемирного экономического кризиса. Среди его достижений за 2 минувших года депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Владимир Олейник называет реформы и политическую стабильность.
Политическая стабильность состоялась, потому что до этого был политический кризис. Премьер абсолютно деструктивно вел политику в отношении президента Ющенко, Ющенко в отношении премьера, конфликты постоянно в парламенте, причем не конфликты в интересах Украины, а конфликты, которые имеют отношение к другой составляющей, кто старше, кто будет управлять. Это конфликты, которые не приносили пользы и внутренней, и внешней для Украины.
По пятибалльной системе Владимир Олейник оценивает 2-летнюю работу президента на 4, а оппоненты Виктора Януковича убеждены, что больше 2 он не заслуживает. Слово лидеру оппозиционной партии «Вперед, Украина», депутату Верховной Рады Вячеславу Кириленко.
Я не связывал много надежд с президентом Януковичем, но в первое время, конечно, риторика о реформах много кому импонировала. 2 года, которые прошли, они показали, что риторика о реформах не более чем риторика. Главное задание власти – укрепление самой власти. Главное задание власти – свертывание демократических свобод и преследование политических оппонентов.
За 2 года, отмечает политолог Владимир Фисенко, Виктор Янукович решил задачу, которую в полной мере не удавалось решить ни одному из его предшественников.
Он полностью взял власть в свои руки. Даже Кучма не контролировал полностью судебную систему и никогда не имел полного контроля над парламентом. Янукович это сделал, но такая полная концентрация власти в одних руках, она играет с президентом дурную шутку, усилилась его персональная ответственность в глазах общественного мнения. А учитывая сложную социально-экономическую ситуацию, конечно же, это приводит к падению рейтингов и к достаточно критичным оценкам его деятельности.
Согласно последним соцопросам, 62% украинцев негативно оценивают результаты работы главы государства почти во всех сферах его деятельности. Владимир Фисенко продолжает.
С одной стороны, удалось избежать рисков превращения Украины во вторую Грецию, и Януковичу, и правительству удалось даже возобновить экономический рост. Но какой ценой? Ценой является социальное напряжение, целый ряд непопулярных социально-экономических решений, что опять-таки усиливает недовольство значительной части общества. И задача социальной стабилизации является сейчас главным вызовом, главной необходимостью для Януковича. Иначе это может поставить под сомнение его шансы на президентских выборах. Если говорить о проблеме демократизации, то есть авторитарные тенденции, но сохраняется конкурентность политической жизни и большая степень информационной свободы, чем в России, не говоря уже про Беларусь.
Директор компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец, напоминает, что Янукович в ходе своей президентской кампании обещал наладить испорченное прежней властью отношения с Москвой и продолжить курс Украины на евроинтеграцию.
По итогам 2-летия мы можем сказать, что Янукович добился определенного серьезного прорыва в отношениях с Европейским Союзом. Именно ему, а не его предшественнику, исповедовавшему формально европейский и натовский курс, именно Януковичу удалось вплотную подойти к процессу подписания договора о зоне свободной торговли и об ассоциации с Европейским Союзом, и очевидно уже не позднее, чем в марте месяце 2012 года Украина парафирует соответствующее соглашение с Европейским Союзом. Тем не менее, их дальнейшее подписание, тем более ратификация, в значительной мере будут зависеть от политических дел в отношении лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Именно эти дела стали ключевыми политическими дестабилизирующими факторами во внутренней и внешней политике Украины, в значительной мере ухудшив имидж президента внутри страны и тем более за ее пределами. В то же время в отношениях с Российской Федерацией мы наблюдаем период ожесточенных споров, которые сегодня привели к развязыванию открытой торговой войны, где украинские СРИ являются не более чем военнопленными заложниками нынешней ситуации. Более того, ключевой актив украинской экономики при Януковиче, газотранспортная система с ее уникальными подземными хранилищами, стали объектом ожесточенной атаки со стороны «Газпрома», который уже сегодня заявляет о том, что собирается транспортировать газ в обход украинской ГТС. Как результат, украино-российские отношения к двухлетнему юбилею Януковича на посту президента оказались едва ли не худшей ситуации, чем это даже было при его оранжевом предшественнике.
Говорил директор компании «Берта Коммуникейшнс» Тарас Березовец. В отличие от экспертов, художнику Сергею Пояркову двухлетний срок правления Виктора Януковича запомнится самыми обсуждаемыми историями с участием президента.
Помните, как его накрыло венком? Вообще он допустил массу интересных оговорок, массу интересных человеческих смешных моментов. И думаю, что это сблизило его с народом. Как сценический персонаж, безусловно, он опережает своих предшественников. То есть есть что вспомнить. Это реально целая такая вереница всяких там реприз, шуток, моментов. Мне часто журналисты задают вопрос: вот почему нет карикатур на Януковича? Говорю, да а смысл? Смысл? Он же мастер разговорного жанра, он златоуст. В конце концов, карикатуры пусть рисуют на тех, кто молчит. А наш президент, он настолько ярок вот вербально, что карикатуры, они бессмысленны. Просто цитируешь человека, и уже не надо ничего рисовать. 2 года, можно сказать, такая вот литература в коротких штанишках. Мне очень нравится. С этой точки зрения великолепно.
Говорил художник Сергей Поярков. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На уходящей неделе власти Сербии и самопровозглашенной республики Косово достигли соглашения по урегулированию пограничных конфликтов между ними, а также по вопросу участия Приштины в международных конференциях. Как заявил глава ведомства ЕС по вопросам расширения Стефан Фуля, после прошедших в Брюсселе переговоров, данное соглашение – значительный шаг вперед в преддверии принятия решения о предоставлении Сербии статуса кандидата в члены Евросоюза. По его словам, достигнутые договоренности будут способствовать укреплению регионального сотрудничества, добрососедских отношений, а также способствовать расширению ЕС на Западных Балканах. 4 года назад Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. 88 государств признали независимость Косово. И продолжит тему комментарии международного обозревателя Радио Свобода Виталия Портникова.
В конце недели представители Белграда и Приштины достигли соглашения по статусу Косово. Сербия не признала самостоятельности республики, независимость которой уже была признана целым рядом ведущих стран мира, но вместе с тем признала за ней право участвовать в региональных организациях на Балканах и других международных организациях согласно соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Напомню, что эта резолюция установила на территории Косово временную администрацию Организации Объединенных Наций. Недооценивать это соглашение не стоит. Ведь, по большому счету, оно обещает возможность свободного перемещения людей и товаров по территории региона, где одна страна не согласна с тем, что ее бывшая провинция провозгласила независимость. Балканы, как и во времена единой Югославии, понемногу, со скрипом, со сложностями, с непреодоленными разногласиями, все же становятся единым пространством. И есть надежда, что пройдет еще какое-то время, еще несколько лет, и все спорные вопросы, которые еще остаются между народами, еще недавно ведшие между собой кровопролитную войну, и которые вообще не представляли себе возможности совместного проживания, будут разрешены. Разрешены, если не в единой Европе, то рядом с единой Европой. А теперь посмотрим для контраста на Кавказ. Представляем ли мы себе возможность договоренности между Тбилиси и Сухуми и Цхинвали о хоть каком-то признании статуса территорий, которые Россия вместе со своими латиноамериканскими партнерами считает независимыми государствами? Конечно же, нет. Ну, хотя бы уже потому, что в Москве сделали все возможное, чтобы администрации Абхазии и Южной Осетии не могли выступать самостоятельными субъектами этих переговоров. И любые разговоры о будущем Абхазии и Южной Осетии нужно вести не с их руководителями, а с самой Россией. Какой контраст с Косово, где все же само косовское правительство отвечает за судьбу и самой территории, и народа, который живет на этой территории, и вовсе не собирается прикрываться мнением Запада, которое нередко противоречит мнению косовского руководства. И тут мало кто может что сделать для изменения официальной позиции Приштины. Очевидно, что после происшедшего недавно в Южной Осетии, где победившая на выборах кандидат на пост президента Алла Джоева была просто изгнана из собственной квартиры, доведена до сердечного приступа, а сотрудника ее избирательного штаба просто избивали на глазах у кандидата, еще раз подтвердила хотя бы тем, кто мечтал бы о возможности самостоятельных переговоров с Южной Осетией, что там нет никакой суверенной власти, что руководить территорией, которую официально признала независимым государством Российская Федерация, может только фактически губернатор, назначенный и одобренный этой самой Российской Федерации. Что человек, называющийся послом России, имеет куда больше полномочий и возможностей, чем президент Южной Осетии. В Абхазии, конечно, ситуация сложнее, но вспомню, что еще во времена Сергея Багапша Россия сделала все возможное, чтобы фактически заблокировать переговорный процесс между Грузией и Абхазией. Наверное, в Москве кто-то считает, что это благое дело, что таким образом Россия утверждает свои позиции на Кавказе. Но будет как с Ближним Востоком. Рано или поздно люди, живущие в регионе, захотят нормальной, мирной человеческой жизни и поймут, кто этой нормальной человеческой жизни на самом деле мешает. И я думаю, что тогда удастся достичь и взаимопонимание между грузинами и абхазами, и взаимопонимание между грузинами и осетинами. А вот те, кто для того, чтобы утвердить свои геополитические возможности, плевал на волю людей и на их право жить мирно, будут совместно осуждены на любой настоящей мирной конференции по будущему Кавказа. Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти пять. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге проходит акция «За честные выборы», организованная представителями внепарламентской оппозиции. В центре Москвы сегодня вышли на митинг около 400 обманутых дольщиков жилья. Они требовали отставки губернатора Подмосковья и министра обороны России. Федеральный политсовет «Яблоко» определяет позицию партии на президентских выборах. В Алма-Ате задержаны участники несанкционированного митинга оппозиции с требованием освобождения политзаключенных в Казахстане и наказания виновных в гибели людей при подавлении беспорядков в городе Жаназен. Не менее 3 человек погибли сегодня в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности в городе Кундуз на севере Афганистана. Демонстранты протестуют против недавнего сожжения Корана на базе международных сил в Баграме. Бывший президент ЮАР, нобелевский лауреат Нельсон Мандела, доставлен в госпиталь в Йоханнесбурге с жалобами на непрекращающиеся боли. Международный комитет Красного Креста возобновил переговоры с властями и представителями оппозиции Сирии об эвакуации мирных жителей из города Хомс, где идут бои между правительственными войсками и повстанцами. В Йемене приведен к присяге новый президент. После 33 лет правления Али Абдаллы Салиха главой государства стал Абед Рабо Мансур Хади, занимавший ранее пост вице-президента. На северо-востоке Нигерии 14 человек убиты в результате нападений неизвестных на полицейский участок.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Российским властям в этом году пока не удалось остановить отток капитала из страны. По разным данным, в январе его объем составил от 11 до 17 миллиардов долларов. Эксперты ожидают изменений ситуации не ранее середины года после завершения кампании по выборам президента. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трифилов расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в январе увеличился на 3,9% к уровню такого же периода 2011 года. Причем к уровню предыдущего месяца он снизился на 0,1% с учетом сезонного и календарного факторов, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года объем ВВП России увеличится на 3,7%, тогда как годом ранее, по предварительной оценке, темпы его роста составили 4,3%. Доля населения России с денежными доходами ниже прожиточного минимума в течение 2011 года, по предварительным данным, увеличилась с 12,6% до 12,8%, сообщил глава Федеральной службы статистики Александр Суринов. Таким образом, уровень бедности в стране вырос впервые с 2008 года. Тогда, по сравнению с показателем предыдущего года, он увеличился с 13,3% до 13,4%. Номинальные доходы населения России в январе, согласно официальным данным, увеличились на 7,5% к уровню такого же периода минувшего года, до 16 403 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это менее 547 долларов. Вместе с тем, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, доходы населения страны за январь выросли только на 2,3%. Уровни общей безработицы, рассчитываемые по методологии Международной организации труда, в федеральных округах России различаются почти в 4 раза. В январе текущего года самый низкий ее показатель был отмечен в Центральном федеральном округе – 3,9%, а самый высокий – в Северокавказском – 15,2% экономически активного населения. Россия в текущем сельскохозяйственном году, то есть с начала июля 2011 года, уже экспортировала 19 миллионов 800 тысяч тонн зерна, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Она также подтвердила сделанный ранее прогноз, что к середине текущего года объем зернового экспорта из страны составит до 25 миллионов тонн. Чистый отток частного капитала из России в январе составил около 17 миллиардов долларов, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Центральный банк, по словам первого заместителя председателя банка Алексея Улюкаева, оценивает его на уровне 11 миллиардов долларов. Для сравнения, за весь 2011 год, согласно официальным данным, отток капитала из страны превысил его приток более чем на 84 миллиарда долларов, причем почти 38 миллиардов, или примерно 45%, пришлись на четвертый квартал. Таким образом, как считают эксперты, первый месяц наступившего года не изменил нерадостную для страны статистику, говорит главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Это прежде всего может быть связано с тем, что сохраняются определенные риски, в том числе и политические в России. То есть пока не очень ясно, как будет развиваться дальнейшая ситуация и в плане выборов президента, и в плане нового правительства, какая будет экономическая политика после выборов. Ну и немаловажную роль играет, насколько ситуация политическая в России в целом, она стабилизируется после выборов или она будет по-прежнему оставаться нестабильной. И вторая такая большая причина потока капитала – это то, что российские компании, в силу нестабильности и довольно-таки ограниченного доступа к кредитным ресурсам на зарубежных площадках, стали привлекать значительную часть денег на внутреннем рынке для погашения своих обязательств по внешнему долгу. Но, естественно, привлекая деньги внутри страны, оплачивая свои внешние долговые обязательства, это тоже, так сказать, как бы приводит к оттоку капитала из страны.
Схожее мнение и у директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимира Брагина.
Ток капитала, с чем он может быть связан? Тут же возникает вопрос выборов предстоящих, ну, как такой, самый первый, лежащий на поверхности объяснения. Второе объяснение, это все-таки то, что мы отток капитала видели осенью, связан был с тем, что, в том числе, иностранцы, с одной стороны, выводили средства из России, с другой стороны, те же самые российские банки, которые являются дочерними структурами западных банков, занимались кредитованием своих материнских структур. Ну и плюс, опять же, некая неопределенность внутри страны, тоже связана с тем, что население просто могло начать повысить объем покупок иностранной валюты. Собственно говоря, покупки иностранной валюты у нас, в принципе, тоже классифицируется как отток капитала.
Как быстро российские власти смогут как минимум остановить отток капитала из страны, а как максимум дождаться его возвращения? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров уверен, что это случится не раньше середины года.
Очень важное значение будет иметь как персональный состав будущего правительства, начиная с того, кто будет премьер-министром, так и та программа экономической политики, которая может быть озвучена после выборов. Скорее всего, это период где-то май-июнь. Если действительно повестка реформ войдет в число приоритетов правительства, и мы увидим какие-то существенные сдвиги по целому ряду направлений, ну, начиная от налоговой, тарифной, реформы, направленные на улучшение мест климата, приватизация и так далее, это целый комплекс. Я думаю, что это может привести к улучшению инвестиционного климата в России и в итоге к притоку средств в российскую экономику, нежели отток, который мы сейчас видим.
По оценке Владимира Брагина, по итогам текущего года отток капитала из страны все-таки превысит его приток, хотя разница между ними будет менее значительной, чем годом ранее. Однако он предупреждает, что сейчас давать такие прогнозы пока рано.
Прогнозирование оттока, притока капитала, в общем, это самое неблагодарное дело. Может быть, чуть лучше, чем прогнозирование цен на нефть. Вообще, на самом деле, если смотреть по долгосрочной статистике, то, в принципе, я думаю, что по итогам года увидим небольшой отток. Связано это будет, наверное, с тем, что действительно, во-первых, как я уже сказал, избыток предложений иностранной валюты, да, и я думаю, что в условиях, когда есть ограничения на инвестиции внутри страны, в общем, будут пытаться, как те же самые компании, банки, там, выходить за рубеж. Это, в принципе, хорошо. Я думаю, что где-то порядка, ну, может быть, 40-50 миллиардов чистого оттока в этом году увидим.
Более оптимистичные оценки у главного экономиста финансовой корпорации «Открытие» Владимира Тихомирова. Он предполагает, что по итогам текущего года в России можно ожидать чистого притока капитала на уровне 5 миллиардов долларов.
Выпуск «Экономическая панорама» подготовил Иван Трефилов.
Почему людям стали отказывать в усыновлении детей-инвалидов? Об этом расскажут врач-педиатр Наталья Белова, специалист по усыновлению Алена Сенкевич и родители усыновленных детей с особенностями развития Станислав и Наталья Клименко в программе «Третий сектор» в эту субботу, 25 февраля, 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Спортивная панорама. Визит в Москву мадридского «Реала» и его матч с ЦСКА в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов стал одним из главных спортивных событий уходящей недели. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
И до, и после матча Лиги чемпионов ЦСКА «Реал» в спортивной прессе активно обсуждался круг вопросов, связанных с переходом российского футбола на систему «Осень-весна». Собственно, когда этот переход утверждался, говорили не просто об удобстве для игры российских клубов в Еврокубках. Говорили, что смысл перехода в том, чтобы российский клуб, вышедший в Еврокубки, пришел к этим матчам примерно в том же состоянии, в котором он и попал в Лигу чемпионов или Лигу Европы. То есть, чтобы не сильно меняли и состав, и игру команды. Но в итоге ЦСКА на первый официальный матч сезона с «Реалом» все же вышел далеко не в том виде, в котором он завершил второй круг чемпионата России. Ситуацию анализирует футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Мне кажется, прежде всего задумывалось людьми, что
что команда, ставшая чемпионом и занявшая команды призовые места, будут примерно в том виде представлять команду осенью в Еврокубках. А вот весной, мне кажется, ничего измениться не могло в силу климата. Но при этом, скажем так, команда ЦСКА, если мы говорим о ней, она как раз немножечко видоизменилась. Но не в плане игры, а в плане футболистов, потому что здесь два новых исполнителя. Один явно будет ключевым, я имею в виду шведского защитника Вернблома. А вот что касается второго футболиста, африканца, я думаю, что там перспективы весьма туманны. Но если говорить об игре команды, то она, мне кажется, не изменилась. И как была по меркам, скажем так, топ-футбола европейского уровня неубедительной, так и осталась.
А уход из ЦСКА бразильского нападающего Вагнера Лава, без которого атака армейского клуба не смотрится так уверенно, как ранее, разве это не очень серьезный фактор?
Очень серьезный, и я всегда говорил, что даже в плохом состоянии Вагнер – это, скажем так, полкоманды, потому что он не столько лидер атак, сколько организатор этих атак. У ЦСКА не было и нет организатора. Вагнер выполнял ту роль, которую в хорошей команде должны выполнять полузащитники. А в ЦСКА таких созидателей просто не было и нет. Вот Вернблум – это хорошее приобретение, но игрок для стандартов. ЦСКА в этом силен. С полумомента они забивают гол. Но при этом как проблему организации игры и брака в передачах решить, по-моему, Леонид Слуцкий до сих пор на этим ломает голову. И ничего не придумал.
Еще одна серьезная проблема в составе ЦСКА, временная, конечно, но очевидная, это вратарская позиция. Игорь Акинфеев по-прежнему вне игры после травмы. Владимир Габулов ушел в Анжу, откуда он был арендован. И остается пока один молодой вратарь Сергей Чепчугов. Насколько серьезен этот вопрос для ЦСКА?
Я думаю, что это, безусловно, для него большой прогресс и большой плюс, потому что у него такого уровня матча еще, по-моему, не было. И, наверное, команда уже с ним действует поувереннее. Видно, что потенциал у человека очень хороший. Видно, что он способен выручать, и он, кстати, выручал, хотя кое-где он и немножечко ошибался. Но я думаю, что Игорь Кенфеев в начале своей карьеры допускал не меньше ошибок, если не больше. Вратарь любой, способный или не очень, сильнее играет с опытом и с практикой. Так что, я думаю, дать нужно время человеку.
Итак, система осень-весна заработала. Четыре российских клуба провели свои матчи в Еврокубках еще до начала третьего круга чемпионата России. Оказала ли система хоть какое-то серьезное влияние на ситуацию? Или климат по-прежнему остается более серьезным фактором?
Климат более серьезный фактор, прежде всего, на футбол. Он влияет, причем не только российских команд, но и, разумеется, их гостей. На бумаге все выглядит хорошо. Как будет на практике, посмотрим. Я думаю, что шансы ЦСКА после того матча, после того, как они забили в конце гол, не сильно повысились. Эта команда, я имею в виду прежде всего соперник ЦСКА, команда, безусловно, более классная, и все в ее руках или ногах.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. В минувший четверг оба российских участника Лиги Европы, Локомотив и Рубин, ожидаемо проиграли свои матчи в гостях и выбыли из турнира. В Лиге чемпионов шансы у российских клубов пока есть. «Зенит» свой матч против португальской «Бенфики» сыграет 6-го, а ЦСКА против Реала 14 марта. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «С христианской точки зрения». Для вас в прямом эфире будет работать автор ведущей программы Яков Кротов. Мы же прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Не необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.